Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антониевом монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Названы очередные обладатели именной стипендии «Господин Великий Новгород». На этот раз ее получили 31 человек. Разучились говорить и писать, пора возвращаться к сочинениям. Инициативу властей прокомментирует декан филологического факультета. Усталость, раздражительность, бессонница – все это присуще и молодым тоже вследствие неправильного питания. Так считают будущие медики и проводят разъяснительные семинары. 20 лет отметил не только Новгородский университет, но и высшее медицинское образование в области. Заместителю директора Института медицинского образования вручена медаль Ярослава Мудрого. Всем сестрам по хрустальному апельсину подведены итоги одноименного студенческого конкурса пиар-проектов. 13 лет прошло, а дату 2000 такой-то год мы все еще произносим неправильно, и чаще всего этим грешат чиновники. Рубрика о русском языке призывает обратить внимание. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Лучшим новгородским студентам, аспирантам и школьникам вручили на днях сертификаты на получение стипендий «Господин Великий Новгород». На этот раз обладателем именной стипендии стал 31 человек. С отличниками учебы знакомилась наш корреспондент Ольга Осипова.
Учитывая громкое название стипендии «Господин Великий Новгород», имена самых талантливых, умных и трудолюбивых внесли в летопись. Именно с этой поистине новгородской традиции и началась торжественная церемония.
Славу предков, величие новгородцев хранят древние предания, берестяные грамоты и новгородские летописи. Проходят века, сменяются поколения, но остаются неизменными стремления юных новгородцев умножить славу древнего города. Итак, в лето 2013-е собрались новгородцы, чтобы внести имена достойных в летопись достижений. Для торжественного открытия церемонии вручения сертификатов на получение именных и единовременных стипендий «Господин Великий Новгород» слово предоставляется председателю Департамента образования, науки и молодежной политики Новгородской области Анатолию Алексеевичу Осипову.
Вот, в общем-то, в такой зимний день, но вместе с тем теплота атмосферы, теплота встречи, я думаю, позволит сегодняшнее мероприятие провести действительно очень памятным и значимым для каждого из вас. Ведь для того, чтобы присутствовать здесь, для того, чтобы получить эту именную стипендию, нужно было очень много трудиться в учебе. Вы показали самое лучшее умение достигать результата. И мне очень приятно говорить, что в Новгородской области 31 человек ежегодно получают стипендию «Господин Великий Новгород». Есть такая фраза «Вы наше будущее». Наверное, ее хотелось бы дополнить словами «Вы наше настоящее», «Вы наша визитная карточка», «Вы те, кем мы гордимся», «Кем гордятся родители». Я хочу вам пожелать успехов, чтобы данное событие в вашей жизни позволило бы вам уверенно смотреть в будущее и шагать по жизни с высокими целями. Поздравляю вас, ну и с удовольствием приступаем тогда к вручению стипендий.
Именные стипендии присуждаются аспирантам Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого. Итак, сертификат на получение именной стипендии вручается Румянцеву Егору Евгеньевичу.
Цветы и памятный альбом, где запечатлены, я думаю, что все те, кто сегодня будет получать стипендию, на сувениры.
Сертификат вручается Павловой Марине Владимировне.
все, без исключения, лауреаты стипендии «Господин Великий Новгород» – пример и для других учащихся. Победители олимпиад, призеры различных конкурсов и фестивалей, авторы научных работ. Отличные результаты в учебе они показывают уже несколько лет. Студентка медицинского института Марина Петрухина получает стипендию во второй раз. Будущий кардиолог уже не одно исследование посвятила новым методам лечения болезней сердца.
Это очень актуальная проблема, потому что она занимает ведущее место по случаям госпитализации, по случаям смертности не только в нашем регионе, но и вообще по всей стране. Поэтому меня интересует эта проблема. Мне интересны новые методы лечения ишемической болезни сердца. Это, в частности, применение низкоинтенсивного лазерного излучения в лечении ишемической болезни сердца. И, собственно, патоморфология сердечно-сосудистой системы при различных патологиях. Мне удалось выяснить, что в нашем регионе они еще не очень активно внедряются, но результаты в целом по России очень оптимистичны, поэтому будем стараться, чтобы эти методы нашли свое применение на территории нашей области.
А в регионе у нас вообще нету или начинается?
Начинается, но не так активно. Больше признается пока на данный момент медикаментозное лечение, нежели альтернативные варианты лечения.
Наверное, со своими вот исследованиями вы выступаете на различных конференциях, встречах?
Да, естественно. Я выступаю как на территории нашей области, так и на территории просто региона, на территории страны. Международные конференции в Уфе, в Тюмени проходят. В Санкт-Петербурге в основном конференции. Мы сотрудничаем с Академией Павлова.
Александра Долганова с философского факультета – тоже постоянная участница научных конференций. В Новгороде и за его пределами девушка рассказывает о детстве. Именно эту философскую тему она исследует уже несколько лет.
Разрабатываю тему детства, в частности, 19 век, в этом году 20-й.
Детство в каком плане?
Детство как субкультура, например. То есть исследовала дворянские мемуары, исследовала также современное детство на последних конференциях.
Ну вот, наверное, интересно, действительно, 19 век, дворянские мемуары. Что вот, может быть, отметите любопытного такого, что вам удалось найти, прочитать, какие факты?
Дворянское детство довольно сильно, конечно, отличалось от современного, поскольку это и домашние учителя, и больше религиозность и нацеленность на государственную службу прежде всего.
Вы изучали современное, да, и дворянское детство. Как считаете, когда лучше было образование, воспитание?
С одной стороны, наше время, конечно, проигрывает в плане общества потребления. То есть это и влияние различных корпораций на ребенка, превращение его в потребителя. Но, в принципе, если в плане образования рассматривать, то да, конечно, образование в наше время гораздо лучше. То есть есть возможность получить гораздо больше знаний о мире, если в 19 веке нацеленность была прежде всего на языки, на какое-то духовное воспитание, то сейчас это именно знание, научность.
Вы говорите, что раньше образование было большей части домашним, когда к ребенку приходили преподаватели, а сейчас вот в классе от 20, иногда до 30 человек и одному ребенку за урок там, ну сколько-то, может быть, минут, и то в лучшем случае уделяется. Вот в этом не проигрывает современная школа?
19 век сильно проигрывает в качестве педагога. То есть педагоги приглашались зачастую даже не с педагогическим образованием, то есть просто какие-то девушки из Франции, которые, возможно, даже не имеют никаких представлений о науке, они просто обучали ребенка языкам, причем не на должном уровне. А сейчас мы имеем действительно качественных, образованных педагогов, которые могут и воспитывать, и прививать какие-то знания, умения, навыки.
А почему тема такая вот детство?
Я ее начала разрабатывать еще в школе, сначала на примере художественной литературы, на первом курсе университета тоже с художественной литературой работала, потом перешла к мемуарам. И, собственно, было уже глупо оставлять эту тему, поэтому мы пошли просто по векам, с 19 по 20, по современности.
Дальше будете продолжать? Есть еще какие-то аспекты, на которые хотелось бы обратить внимание?
Это настолько глобальная тема, что ей можно заниматься, я думаю, всю жизнь, если есть желание, конечно. И неизученных аспектов огромное количество.
В последнее время, незадолго до послания президента, на самом верху власти заговорили вдруг о необходимости вернуть сочинения в школы. О том, что в России уже потеряно целое поколение, которое не умеет ни читать, ни писать, ни размышлять. Как будто о том же самом не говорили тогда, когда только вводилось ЕГЭ по русскому языку и литературе. Тем не менее, шаг обратный, видимо, будет сделан в ближайшее время. Прокомментировать ситуацию мы попросили декана филологического факультета Новгородского университета Ирину Абрамовскую.
Во-первых, я рада, что об этом вообще заговорили. Но во всех этих разговорах кроется большая опасность. Почему? Потому что если сейчас вдруг ни с того ни с сего начнут возвращать сочинения в школу, и в 2014 году наши дети, вместо того, чтобы писать экзамен в формате ЕГЭ, должны будут писать сочинения, то у нас будет полный провал на вступительных экзаменах, потому что сочинение – это особый жанр, которому нужно готовиться очень тщательно и в течение нескольких лет. А мы этого уже не делаем, потому что в 9 классе дети сдают ИГА, это тоже такой формат совершенно определенный, требующий совсем другой подготовки. ЕГЭ требует совершенно другой подготовки, хотя здесь есть задание блока С5, это маленькое сочинение, но оно абсолютно другого жанра. Это просто развернутый ответ на проблемный вопрос, который не требует ни какой-то особой аргументации, ни вот этой нашей знаменитой структуры вступления, основная часть заключения, которая очень помогает развернуть свой ответ и показать какие-то дополнительные знания. Так что вообще возвращение сочинения в школу, это очень хорошо, но нужно готовиться и, наверное, учителям самим вспомнить, как это они когда-то делали. А молодые учителя, идя в школу, вообще должны переучиваться, потому что сейчас они получили совершенно определенные какие-то навыки. А это кажется, что литература и литература, ну какая разница, да, писать сочинение или писать ответы на вопрос. Очень существенная разница, потому что сочинение помогает размышлять, широко мыслить, сопоставлять, выстраивать типологии, и это, во-первых, должна быть совершенно другая культура письменной речи. Так что опять много вопросов.
Вопросов, да, действительно много, тем более, что говорили и о темах сочинения, которые якобы в советское время были очень, ну, неинтересными для детей. Угу.
Да, насчет тем сочинений. Дело в том, что в советское время эти наши темы сочинений, образы Татьяны Лариной и так далее, а вот все эти сочинения были направлены на то, чтобы помочь ребенку абсолютно самостоятельно мыслить. То есть ему не нужно было прочитывать какую-то критическую литературу для того, чтобы собрать материал по образу Татьяны. Темы литературные, конечно, да, нужно вернуть, безусловно. Все эти темы были направлены на изучение текста произведений.
На самом деле было много и дурных тем. Я вот помню какие-то совершенно вот действительно очень такие идеологизированные, что ли, такие. Да, вот хорошо бы их избежать, потому что можно идти в эту сторону.
Хотите пример такой дурной темы приведу? Это, например, атеизм Михаила Юрьевича Лермонтова. Вот это, да, дурная тема. Сейчас масса работ как раз о его религиозности, очень хороших, очень глубоких, о духовной наполняющей его поэзию. Ну, тогда так было модно. Ну, что ж теперь поделать?
Я говорю, что хорошо бы в данный момент избежать каких-то, но, наверное, мы этого не избежим. Все равно какие-то списки тем, особенно на экзамены, будут приниматься выше.
Да, конечно. И тут очень хотелось бы сказать об этом знаменитом постановлении по Ставропольскому краю, когда постановили выкинуть из библиотек Набокова, Бунина и Есенина. Чудесно. Во-первых, появился кто-то, ну, не очень умный учитель, который ввел Набокова, именно роман «Лолиту», в школу. Это была первая дурость. Вторая дурость – вообще изымать этот роман, выкидывать его и не давать читать и запрещать. И заодно запретить и Есенина, потому что у него есть некие стихи, которые детям не нужно читать. Ну и пусть не читают. И никто не просит изучать в школе именно эти стихи. Или Бунина. Почему нужно обязательно «Темные аллеи» изучать в школе? Как будто у него ничего другого не написано. Вот мы впадаем из одной крайности в другую, а потом удивляемся, да, что у нас происходят какие-то странные вещи. Вот странности и нужно бы избежать. Всегда нужно хорошо продумывать свой подход.
Резюмируем. Собираются вернуться к сочинениям. Да. Дело хорошее, но, тем не менее, если это будет сделано внезапно, конечно, ничего хорошего от этого не будет. Конечно. У вас сейчас уже курсы, наверное, подготовки есть, да?
Да.
И
да,
вы готовите к ЕГЭ.
Да, у нас курсы, причем бесплатные, для того, чтобы привлечь ребят на филологический факультет поступать. Бесплатные курсы по подготовке к единому государственному экзамену по литературе. Правда, уже на прошлом занятии в субботу я им сказала, чтобы они ничего не боялись, если нам придется на ходу переориентироваться, мы это сделаем. Потому что, в конце концов, любой наш экзамен будет основываться на той базе, которую они получают. А база – это знание текста. Вот если мы с ними будем заниматься не только ответами на конкретные вопросы, а будем изучать произведения, тогда пусть они не боятся и сочинения, хотя к этой форме нужно готовиться специально и не один год.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Усталость, раздражительность, бессонница – все это от неправильного питания студентов, уверены будущие медики. Чтобы помочь студентам правильно питаться, они решили провести семинар по этим вопросам с экскурсией в анатомический музей. Что из этого получилось, узнаем от нашего корреспондента Екатерины Валовой.
На встречу студенческое научное общество и кафедра морфологии человека приглашала всех желающих. Несмотря на то, что объявления были развешаны во всех институтах, семинар посетили единицы. А ведь, по мнению будущих медиков, тема правильного питания особенно актуальна для студентов. Ведь во время учебы студенты постоянно перекусывают, из-за этого они не могут получить все питательные вещества, которые им необходимы, подчеркнул студент третьего курса факультета лечебное дело Александр Антипов.
Спать – это тоже очень важно. Важно питание, спорт, здоровый образ жизни, но то, что мы едим, это, считайте, основа всего. Если говорим о лекарствах, то эти все биологические добавки питания, о чем будем говорить, это не лекарство, но это то, что поможет избежать приема лекарств. Нарушается питание, постоянные перекусы, из-за которых человек не может просто получить те субстраты, которые ему необходимы. Конфеты, сладости, газировка, современное быстрое питание, в том числе фастфуд. Кстати, фастфуд в Америке привел как раз к появлению БАДов на рынке, вообще питательных добавок. Это все пустое. Эти сами продукты создаются в основном на 50% из химических веществ, а из тех же самых других пищевых добавках промышленных, которые используются, в которых натурального практически ничего нет. Человек просто может получить энергию, но субстраты для организма могут не поступить. Здоровое питание основывается на трех китах. Это жиры, белки и углеводы. Важен завтрак, обед, ужин. Питаться нельзя меньше 3 раз в день. Спортсменам вообще рекомендуют питаться 5-6 раз в день. Обязательно в рационе должны присутствовать мясо, белки, желательно животного происхождения, потому что растительные усваиваются хуже и не изобилуют незаменимых аминокислот, которые необходимы организму. Овощи. Это, возможно, ростки пшеницы, это клетчатка, целлюлоза. Это все то, что нам нужно, то, что не поступает.
А может ли студент позволить себе на свою стипендию вот так вот правильно питаться?
Студент в его современном идеале – это человек, который живет в общежитии, питается мало, всего раз или два в день, не высыпается, у него нет ни мяса, ни овощей. Колы и бутерброды, возможно, с колбасой, ну и пельмени иногда. И тут, в принципе, на помощь как раз могут прийти пищевые добавки.
Если у студентов нет времени и возможности правильно питаться, можно в ежедневный рацион добавлять биологически активные добавки. По мнению будущих медиков, они восполнят организм необходимыми питательными веществами. Но принимать их нужно только после консультации с врачом, предупредила председатель студенческого научного общества, студентка 4-го курса Института медицинского образования Олеся Шарстова.
Основная идея нашего семинара – это донести пользу правильного питания для современных людей, потому что не все воспринимают эту проблему как актуальную, и мы, как медики, считаем своим долгом объяснить простым людям, что питаться правильно необходимо, что это не просто хорошее здоровье, а именно основа вашего успеха в жизни. Правильное питание, оно необходимо для развития интеллекта, для физической активности, для своей трудоспособности. Впрочем, оно закладывает основу вашего развития в жизни. То есть, если будете питаться правильно, то вы непременно добьетесь успеха. Маленький процент студентов питается правильно. То есть данной проблеме оказывается очень маленькое внимание. То есть не просто питаться правильно, потому что, во-первых, постоянный стресс. Во-вторых, учеба занимает слишком много времени, а перерывов у нас, соответственно, нет. Поэтому каждый питается так, как может. С прошлого года мы в встрече с Вебером все-таки пришли к консенсусу, и у нас оставалось первое блюдо. Вот, то есть студенты сами проявляют инициативу, и на этой встрече действительно сами студенты предложили вот продавать, например, первое блюдо. Один период как-то не было. То, что они не особо пользовались спросом. Для того, чтобы питаться правильно, нужно сбалансировать свои пищевые рационы. То есть никогда не нужно злоупотреблять приемом углеводов, белков или жиров, как рекомендуют некоторые диеты. То есть все должно быть в меру. К тому же мы хотим рассказать о биологически активных веществах. Современный народ относится к ним очень отрицательно. А мы хотим осветить тему в таком ракурсе, чтобы показать, что БАДы – это неплохо. И, собственно, практически все люди их употребляют в пищу, только не знают о том, что это биологически активные добавки. Те же витамины, которые мы принимаем, или гематогенки, которые в детстве все ели, это ведь тоже биологически активные вещества. Вот, собственно, это тоже одна из целей нашего мероприятия, то есть показать, что не все так плохо.
Вы этом году Новгородский университет отметил 20 лет и столько же исполнилось высшему медицинскому образованию в Новгородской области. Решение создать в университете медицинский факультет было принято в сентябре 1993 года. В связи с этим на недавно прошедшем Ярославовом дне одной из главных наград вуза медалью Ярослава Мудрого был награжден заместитель директора Института медицинского образования Рушан Сулейманов. С ним мы и встретились на празднике.
Я понимаю, что у вас много званий, регалий, наград, и тем не менее эта награда стоит как-то особо.
На самом деле чрезвычайно приятно получать награду, но я должен сказать, что это, конечно же, высокая оценка труда всего нашего коллектива. Конечно же, вот я не ожидал, потому что я в системе образования всего 10 лет. Чрезвычайно оказалось интересным вот процесс образования, и вот именно первокурсников мы за счет коллективного труда их образовываем, я так понимаю. На самом деле, когда занимаешься любимым делом и любишь, кому это преподносишь, сам получаешь огромное удовлетворение, и у ребят что-то получается. Я всегда повторяю, не мыслю абсолютно наше практическое здравоохранение без нашего мединститута. Награду получаю в дни празднования нашего института 20 лет. Недавно был на совещании ректоров всероссийского. Наш институт в числе уважаемых, потому что по возрасту в истории новой России, новой формации. Мы самые практически древние.
Все познаются в сравнении.
Да, все познаются в сравнении. Еще ведь один фактор крайне важный. У нас есть аспирантура, у нас есть докторантура, у нас есть возможность воспроизводства кадров. Это говорит о том, что система устойчива, система развивается, и у нас здесь очень хорошие перспективы.
20 лет медицинскому образованию в Новгородской области. Я понимаю, что цифры эти не раз звучали, и тем не менее. Примерное число. Сколько выпускников за это время выпущено? Насколько все-таки обеспечили кадрами регион?
То, что касается кадрового обеспечения, на самом деле уж так случилось. Кадровый голод, он сформировался за несколько десятилетий. Конечно же, решит вопрос, но невозможно по разным причинам. Во-первых, мы гарантируем качественное образование, поэтому представление о механическом расширении, там, увеличении приема абитуриентов, это не решение вопроса. Но то, что касается цифр, на сегодняшний день у нас обучается 1800 студентов в научной форме. И ежегодно мы примерно, то, что касается, ведь все говорят, в основном имеется в виду, это лечебный факультет, это врачи общей практики, врачи-специалисты, хирурги, терапевты. Вот в среднем выпускаем год около 100. Получается, не менее 2000 уже мы выпустили за эти годы. Ну, наверное, чуть поменьше. Остается, наверное, процентов 70 в нашем регионе. Я недавно дал задание перед юбилеем все-таки посчитать, сколько же в процентном соотношении наши выпускники работают в практическом здравоохранении. 49%. Около 70% в областной больнице. И очень отрадно, что уже есть люди, которые наши выпускники, главные врачи, главные специалисты. Вот Абдуллин Андрей, он уже в департаменте здравоохранения возглавляет отдел. Кандидаты наук, пишут докторские, то среди молодых ученых, выиграем гранты, что среди, значит, профессоров. Очень много печатной работы. Конечно же, я благодарю судьбу, что в свое время за счет общественных каких-то передвижений в нашем обществе появились в этом городе состоящие профессора и создали потрясающую творческую такую атмосферу. И единственное, как руководитель, ну там я замдиректора, обеспокоен тем, что время идет, мы чуть-чуть не успеваем подготовить молодежь, довести до уровня вот этих профессоров. Вот это и небольшое беспокойство. Я думаю, что все-таки вот эти праздники, привлечение внимания поспособствуют ускоренному процессу притока молодежи в науку, преподавательской деятельность.
Рушан Сулейманов успешный человек. Вы расскажите, что же нужно делать, чтобы быть успешным?
Тут, наверное, несколько составляющих. Все-таки в восточной мудрости есть такое понятие, когда показывает на звезды, не надо смотреть на палец. То есть нужно быть чрезвычайно наблюдательным, можно даже пробелы знания восполнить. Но откуда складывается? Это, конечно, генетика. Генетика, какая была семья. Второй фактор успешного развития – это среда обитания. Я всегда сравниваю с студентом, говорю, вот береза, в Карелии она такая, у нас, то есть, вроде бы генетически-то одна и та же формация. Ну и третий фактор, с трудом в это я верю, это воспитание.
Почему с трудом в это верить?
Ну, так как доктор, я информирован, человек до 5 лет формируется практически уже на 80%. Все остальное, 20% он добирает в качестве прилагательных. Основу он уже понимает, что такое плохое, что такое хорошее, нравственно он воспитывается. Но я не могу сказать, что там я что-то достиг. Во-первых, неоднократно я повторяю, может быть, это восточная философия. Никогда никаких целей не ставлю в зависимости от западного человека. Я просто вот работаю, получаю наслаждение, получаю удовлетворение, я люблю саму жизнь. А то, что приходит результат, и кто-то это замечает, ну, слава богу. Мой лозунг: я должен делать дело, результат придет сам по себе. Не придет, значит, все равно перед Богом у меня совесть чиста.
Продолжаем выпуск. Настольная игра для популяризации выборов «Таинственный обитатель парка» – это название лишь двух проектов, которые участвовали в региональном этапе Всероссийского конкурса студенческих пиар-проектов «Хрустальный апельсин-2013». Впервые 77 студентов из 10 вузов не только Великого Новгорода, но и Пскова и Нижнего Новгорода представили на суд междугороднего жюри 45 проектов. Подробности узнаем от нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Кто такие эти пиарщики? Этим вопросом задаются многие. Эти же многие считают, они занимаются рекламой, созданием имиджа чиновника, а иногда больших предприятий и целых холдингов. Этим тоже занимаются пиарщики. Но вот очередной конкурс «Хрустальный апельсин» показал. Студентам не безразлична судьба, например, скульптуры лося, которая находится в парке 30-летия октября. Или вот третьекурсниц факультета журналистики волнует. Новгородцы не ходят на выборы, а студенты из Нижнего Новгорода предложили 10 способов, по которым наши города не будут путать. О других проектах член жюри, пиар-специалист Елена Михайлова.
Мне запомнились проекты, которые написаны людьми, получавшими журналистское образование, на 5-м курсе обнаружившими, что им не хватало пиар-инструментов, объединившиеся со студентом-пиарщиком. И таким образом журналистика плюс пиар, совместные проекты вот как раз и вышли в лидеры. Один из них посвящен велоспорту, второй посвящен ребрендингу новгородской телепрограммы. Еще интересный был проект, касающийся популяризации филологического образования, привлечения абитуриентов на кафедру журналистики. Ну и, конечно, проекты нижегородцев, которые все как один рекомендуют уже перестать путать Великий и Нижний Новгород. Эти проекты находятся в открытом доступе для всех интересующихся, и наши партнеры, спонсоры, помощники всегда их читают, сами выбирают, кого будут поощрять, разумеется, выхватывают какие-то полезные идеи. Во-вторых, все проекты отправятся на московский финальный этап, где у них будет возможность еще раз побороться за призы уже на федеральном этапе. В-третьих, часть проектов просто полезна Великому Новгороду, их можно отдать адресно. Например, из Нижнего Новгорода есть проект про книжки, которые взрослые люди своими руками делают для слабовидящих детей. Это просто нужно отдать обществу слепых и слабовидящих, пусть они этим пользуются и реализовывают. В третий раз подряд мы получаем грант от мэрии, от Комитета по туризму и молодежной политике. Он всего 25 000 рублей. И поскольку мы все время расширяемся, и у нас большое количество участников, уже хочется попросить 10 раз больше, для того, чтобы гостей принять достойно. Я думаю, что это возможность на раннем этапе студентам заявить о себе работодателю. Это попытка найти человека, который пригласит их на стажировку или сразу на работу. Кроме того, в 21 веке коммуникация, успешные сношения с разными аудиториями имеют большой вес. И вот мы таких специалистов и поставляем на рынок Новгородской области и выше, шире.
Проект «Настольная игра для популяризации выборов» стал победителем 11-го регионального этапа Всероссийского конкурса студенческих пиар-проектов «Хрустальный апельсин-2013». Его создатели – третьекурсницы факультета журналистики Новгородского университета Анна Степанова и Елена Шкурская. Простая настольная игра признана привлечь к участию в выборах жителей Новгородской области.
Наш проект – это политическая игра, обыкновенная ходилка, без интеллектуальной нагрузки, которая нацелена на то, чтобы каждый желающий может стать губернатором.
Но также это дополнительное привлечение внимания к выборам, так как мы заметили, что идет тенденция на спад интересов населения. Заметили, что народ меньше интересуется политикой.
Не хватает какого-то стимула. И люди в своем большинстве они не видят смысла голосовать, так как они считают, что весь выбор уже сделан, и что их голос не повлияет ни на что.
Она вызывает, наверное, просто как минимум изначально интерес к политике. И тем, что она несложная, можно разобраться просто в каких-то мелких деталях, тем более, что мы используем некоторых новгородских политиков, их деятельность.
Наша игра поделена на округа. Своеобразная карта города, на котором каждые шаги определены на округа. Каждый округ принадлежит определенному политику. Есть такое правило, что какой-то из депутатов превысил свои полномочия. Следовательно, это определенная фишечка, ты возвращаешься назад или пропускаешь ход. Также есть определенная фишечка, которая, если выпадает, то получается, что на определенном округе этот депутат взял взятку, либо ты даешь ему взятку, и его на этом ловят.
У нас нет такого, что выигрывает определенная, например, партия или определенный какой-то кандидат. Вы сами являетесь тем человеком, который может выиграть выборы.
А вот задача другого проекта «Таинственный обитатель парка» призван обратить внимание на скульптуру лося в парке 30-летия октября, говорит один из авторов проекта Диана Петрова.
Наверное, у каждого новгородца есть фотографии с детских лет с этим лосем. Конечно, на всех из них он в печальном состоянии. И несмотря на то, что вроде бы у всех фотографий есть, но отличительным моментом и брендом этого парка он, к сожалению, не является. И мы решили, что было бы интересно сделать его особенностью парка, чтобы говорили, ну вот этот парк, который с лосем. И мы решили, что так будет интересно, и в плане семейного отдыха это тоже большой плюс. Главное, что мы хотим сделать, это не только сделать его брендом, но и символом семейного отдыха. Поэтому основные наши задания и цели – это проведение конкурсов, проведение игр, проведение различных мероприятий, связанных с этим лосем. Не напрямую, конечно, но, возможно, сбор на поляне у лося или награждение возле лося. И эти игры, и те конкурсы, которые мы предлагаем, они, конечно же, тоже с ним связаны. Мы предлагаем еще и установить информационные стенды, которые будут относиться не только к лосю, но и ко всем обитателям. Под обитателями мы понимаем, конечно же, и деревья, и животные, которые также смогли бы привлечь не только взрослых, но и детей. В 2008 году была реставрация, но все мы прекрасно понимаем, что он сейчас не в таком прекрасном состоянии. Нужно много работать, нужно плотное грунтовое покрытие для того, чтобы к нему подойти, поскольку сейчас там это сделать очень сложно. Такое решение предложили, как изготовление сувениров, сувенирной продукции, средства с продажи которых можно направить на реставрацию, на поддержание этого памятника.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Продолжая наши разговоры, коротенькие, о нашем языке, я хотела бы сегодня обратить ваше внимание на даты. То есть не на сами даты, которые нам приходится видеть часто и писать, а на то, как мы их произносим. Вот у нас случился какой-то культурный сбой в произношении года. Я думаю, что многие мои слушатели жили еще в прошлом веке и хорошо помнят, как мы говорили 1917, 1999 и все остальные, и никогда не было никаких проблем. Потом с нами случился 2000-й, и этот 2000-й произвел такое невероятное впечатление на русских людей, что вот уже какое количество лет прошло, а мы все еще говорим 2002-й, 2010-й. Я просто затрудняюсь даже сказать, какое количество раз я сделала замечание своим студентам. Но дело в том, что это такая совершенно, я бы сказала, самая новая ошибка русского языка. У нас есть неискоренимые ошибки, типа «звонит», а это вот совершенно новенькое. И самое удивительное, что она живет не в слоях необразованных людей, а в самых высоких чиновничьих кабинетах. Конечно, очень неделикатно обращать внимание человека на этот факт, но не замечать его тоже невозможно. Я обращаюсь к публичным людям. Пожалуйста, обратите внимание на то, что надо говорить 2010 год, 2011 год. И когда вы говорите 2001, 2011, это портит ваш имидж, да, создает впечатление о вас, как о людях, недостаточно культурных. А ведь это так просто. Вспомним, что мы говорили 1999 и 2001, 2002 и 2011. Для этого требуется только небольшое внимание и понимание того, что язык не мелочь.
И И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 16 декабря, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!